вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. А разговаривать с ней будем с моей сегодняшней гостьей Олей. Привет, Оль.
Привет.
Расскажешь пару слов о себе.
Я воспитываю собаку, кота, которые сейчас ломятся ко мне, иногда маму. Дружу с многими ребятами, так посчастливилось мне. Это в основном преподаватели чего угодно. Еще у меня есть такой навык, если можно так выразиться, это я чищу селедку за 2 минуты 38 секунд. Это мой рекорд, попрошу. Обожаю деревянные коробки.
Оля, а что ты делаешь с деревянными коробками? Можешь, пожалуйста, поделиться?
Складываю туда селедку.
Чищенную.
Конечно. Я не могу сказать однозначно, потому что для каждой коробки у меня свое предназначение. Mm-hmm. А мне кажется, что в старости у меня будет очень много котов и хлама.
Я прям представляю, как в следующий раз, когда я прихожу к тебе в гости, знаешь, ты там открываешь дверь, и вокруг просто все в коробках. И такая, да, проходи.
Да.
Я такая, что случилось? Такая, что случилось? Нет, все так и было. Что не так?
Я скажу больше, я пошла дальше, начала делать всякие поделки из дерева, ну как поделки, метровый камин, например, декоративный, вот. И мне кажется, я скоро еще и начну делать коробки для того, чтобы туда складывать все очень полезные вещи, которые мне, естественно, так сильно нужны, что их складываю в коробки и куда-то в шкаф.
Делать коробки, чтобы складывать в них коробки, понятно.
Да, это моя мечта, на пенсии займусь.
Оля, но у меня к тебе есть очень важный вопрос. Ты гик?
Я не гик. Я бы хотела сказать, что меня зовут Ольга, мне 29 лет, и я гик уже сколько-то лет, но, к сожалению, я не могу так сказать. Но я к этому стремлюсь. Я слушаю твой подкаст, Валюша. Они мне очень нравятся.
Ну, слушай, именно для этого я здесь. Так что все отлично. Я очень рада, что ты ко мне сегодня пришла. В прошлых выпусках вот у нас были такие более лайтовые темы, более радостные, солнечные, и единороги, и дракончики, и все остальное, несмотря на какую-то толику серьезных тем. Но вот сегодня, в частности, мы говорим о по-настоящему жуткой научно-фантастической вселенной.
Ей!
Оля, как ты относишься к хоррорам?
Хорроры?
Да.
Я их боюсь. Наверное, так бы сказал любой человек. Я люблю хорроры, люблю. Играть я в них боюсь. И все. Тут ничего не могу с собой сделать. В детстве смотрела, как это делал папа. Он играл «Обитель зла». Мне прям безумно вообще заходила эта тема смотреть, как кого-то убивают.
Да, понимаю.
Вот. Но сама даже недавно скачала. Но я не могу, мне настолько страшно. Я прям никак не могу это перебороть.
Я тебя настолько хорошо понимаю, вот у меня нет никаких проблем с хоррорами в плане книг или фильмов, я обожаю, это один из моих любимых жанров, но играть в хорроры я не могу вообще.
Да.
Это так страшно. Ну, то есть я выключаю там спустя 10 минут, там даже какой-то условный Слендермен, когда вот, если вы помните, такая была хайповая там игра и тема, я просто поиграла 15 минут, я даже этого Слендермена не увидела, но я так там наложила кирпичей, что просто выключила, удалила и до свидания, просто пока.
Нет, у меня не так. Если кто-то играл во вторую часть «Обителя зла», я не вышла еще из магазина. Для тех, кто понимает, просто я каждый раз включаю, такая думаю, ну ты же можешь, ну ты можешь сделать камин, ты что, не можешь пройти, ты что, не можешь выйти из магазина? Вот, и я все еще не выхожу из магазина, первый же зомби меня загрызает. Вот так. Но я выйду из магазина, я обещаю вам. Знаешь, если ты меня позовёшь ещё когда-то, вот я скажу, чем закончилось, вышла я из магазина или нет.
Хорошо, обязательно. На сегодня мы поговорим об игре, которая, я уверена, не менее страшная, чем вот «Обитель зла 2». Она хоть и не стала суперкоммерчески успешной, такой как франшиза Resident Evil, но была по-настоящему уникальной и с точки зрения геймдизайна, и с точки зрения той вселенной, которую она вокруг себя сформировала. И эта игра — Dead Space. Это история про то, как EA Games, всем известная, но мало кем любимая компания раньше создавала игры, наполненные оригинальностью, любовью, и как она сама же погубила целую кучу своих оригинальных франшиз в угоду мультиплееру, микротранзакциям и всему прочему. В 1998 году одна из частей EA, которая тогда базировалась в Калифорнии, выделилась в отдельное подразделение, которое называлось Redwood Shores. Во главе ее стоял некий Глен Скофилд, и они работали в основном над какими-то серийными игрульками. Типа Симсов, типа Гольфа, несколько игр по Властелину колец они выпустили. То есть в основном то, что было либо какой-то по спортивной лицензии, либо по кинематографической лицензии. Без претензий на какую-то оригинальность, но то, что делало нормальную кассу.
Ну, нормальный ход.
Уже тогда студии хотелось сделать что-то классное, интересное и, что самое главное, оригинальное. Например, они очень хотели сделать продолжение System Shock. На тот момент была выпущена дилогия, еще не было вот всеми любимого наследника идейного Биошока, но уже тогда и они была заинтересована в развитии оригинальных каких-то игр или создании новых абсолютно франшиз, и поэтому они, все вот эти вот их пожелания были поставлены на задний план, и никто особо не волновался по этому поводу. Пока, в 2005 году не выходит вот та самая Resident Evil. Правда, не вторая, а четвертая, но...
Ну, тем не менее.
Ну, да, тем не менее, увидев, какую просто кассу собрала эта игра, даже несмотря на то, что это был хоррор, и все-таки дает добро Глену Скофилду на то, чтобы и он тоже сделал что-то свое именно в хоррор-жанре. Самая большая проблема вот сейчас была для Глена Скофилда и его команды то, что у них не было никакого опыта работы с научно-фантастическими ужастиками или ужастиками в принципе. То есть вот ты сегодня делал Симсов, да, а сейчас тебе говорят, ну вот, какой-то там научно-фантастический survival или шутер или еще что-то, вот сделайте нам вторую Resident Evil. И понятное дело, что для них это стало большим испытанием в какой-то степени. Более того, у них нету даже сформированного концепта. То есть им дали добро на создание оригинальной игры, но у них даже толком идеи четкой не было. Может быть, какие-то образы, мыслишки по поводу того, что это должно быть хоррор, это должно быть научная фантастика, но на этом, в общем-то, и все. Более того, им выделяют очень ограниченное количество времени, то есть полгода и всего 18 людей. На то, чтобы они удивили боссов Иа. Вот, то есть, типа, удивите нас.
Рискованно, конечно.
Сделайте что-то классное, да. Вот, как бы никаких ресурсов, но пожалуйста. Но и Иа, даже несмотря на то, что они дали добро, они, конечно же, сделали это скрипя зубами. Вот, то есть никакой поддержки со стороны родительской компании у них не было. Но, тем не менее, так как это был... По сути, их, возможно, даже единственный шанс на то, чтобы доказать всем, и себе, и боссам, и что они чего-то стоят, единственный шанс воплотить их мечту, сделать вот игру своей мечты, то они, конечно, принимают за работу. И Скофилд, он заражает вот этой идеей всю эту команду, небольшую, всего 18 человек, но тем не менее. И вот за эти полгода они делают полноценный демо-билд, который уже смогли предоставить на презентации, в которой уже можно было поиграть. И вот это все демо, оно все еще не имело какой-то четкой идеи продуманности сюжета или чего-то еще, но оно было построено на двух вещах. Первое — это был шутер, второе — это были антропоморфные, очень стрёмные монстры, и третье — сетап был закрытое пространство космического корабля, которое вот еще давило, надавливало и создавало вот это вот чувство какой-то клаустрофобии. Да, что еще больше пугало. И тогда Иа, они сказали: да, все, ребята, вы хороши, вы молодцы, давайте теперь из этого обрубка сделайте нам настоящую игру. Они вовлекают полностью всю студию в разработку эту игру, то есть никто же там не занимается, ну, может быть, какой-то поддержкой Симсов, но не более того. Это полноценная, высокобюджетная, можно сказать, игра, и еще выделяют на это полтора года на то, чтобы ее создать.
Ну, это уже что-то.
Шансы есть, все карты на руках, условно говоря. Ну, почти все. Тогда начинается вот самое интересное. Потому что концепта все еще нету. Есть какие-то образы, атмосфера, но не конкретная игра. И они начинают искать, вот вся студия, вдохновение в самых разных местах. То есть было просмотрено более 400 фильмов. Конечно же, больше всего полагались на такие фильмы, как «Чужой», потому что, в принципе, сетап вот точно такой же, замкнутое пространство космического корабля, какие-то непонятные монстры, неясно откуда взявшиеся. Это фильм «Нечто», то же самое, но только еще очень сильно основываясь на боди-хорроре, то есть ужас, который берет истоки из вот каких-то оторванных конечностей, непонятных органов, вываливающихся, вот это мясо, вот этого всего, ну, противности, мерзости. И такой еще фильм, который один из моих личных любимых хоррор-фильмов, который называется «Горизонт событий». Для тех, кто не смотрел его, это тоже фильм о том, как космический корабль, он отправляется на спасение другого космического корабля, и когда вот команда, она приходит, спускается на этот космический корабль потерянный, они там не находят никого живого, только ошмётки какие-то непонятные тел, начинается какое-то психологическое давление, какие-то игры разума, и вот там как таковых монстров, по-моему, нету в самом фильме, но вот больше идет на психологизм, на саспенс какой-то. Я вам всем очень советую посмотреть, потому что я в детстве там от этого наложила кирпичей и потом пересмотрела в сознательном возрасте, и это все еще очень страшно.
Ой, прикольно, обязательно посмотрю.
И название, конечно, само Dead Space, оно тоже, возможно, взято из одноименного фильма. Там с ним ничего общего нету как такового. Это больше фильм похож, наверное, на «Чужого», да. Но название такое тоже колоритное. И есть тоже такой очень старый фильм. Более того, Глен не останавливается на каких-то фильмецах. Он сподвигает свою команду искать вдохновение вообще и везде. То есть музыканты создают какие-то свои музыкальные инструменты для того, чтобы какой-то уникальный звук создать. Да, дизайнеры просто где угодно берут вот эти вот кусочки, которые складывают вот в концепты, образы. И вообще на самом деле весь концепт, он построен на вот этом вот образе монстров. То есть сначала они придумали образ монстров, некроморфов, так называемых, и уже вокруг него они начали додумывать, что это за монстры, как они появились, почему они здесь, чего они хотят. И вот вокруг этого уже вырос весь сюжет. Некроморфы появились в какой-то степени даже очень просто, потому что главный дизайнер игры, он раздумывал на то, что может пугать людей в монстрах. Он решил, что больше всего пугает, когда это что-то знакомое. И тогда он сначала сделал монстров из домашних животных, то есть там какая-то собака странная, бешеная, да? Потом такой подумал, что надо идти еще дальше. И сделал монстров из людей, полностью их изуродовав. Опять же, вот этот вот боди-хоррор, какие-то дополнительные конечности, какое-то свисающее мясо. При том, что Глен Скофилд, он, опять же, такая странная история, но мне очень нравится, он однажды ел стейк в ресторане, он вот отрезал от него кусок, увидел там выделяющуюся кровь оттуда, какой-то ошмёток, мясо этого, и он подумал, вот это я хочу в игре, ошмётки. И какие-то аккуратненькие надрезы, и там все, ну, чётенько, там небольшая лужа крови, и все. А чтобы это было прям мясо, чтобы это было разодрано, разорвано, везде конечности, везде, везде кровяка, вот этого я хочу.
Обожаю.
И вот...
Отлично.
Да. При совмещении этого, для того, чтобы пойти еще дальше, он заставил команду дизайнеров просматривать даже документальные какие-то хроники с военных действий, с места аварий. Вот тупо люди приходили и часами смотрели вот такие вот видосы для того, чтобы понять, как выглядит человеческое тело, когда его, условно говоря, размазали по асфальту.
Ну, скажем, не работа мечты, если честно.
Ну, или, если ты психопат, работа мечты. Вот. И вот это вот все они скомпоновали и вот создали вот этот вот очень яркий образ некроморфов. Ну и, конечно же, не обошлось без вдохновений из каких-то игр. Это, опять же, тот же System Shock. Это, конечно же, Resident Evil, который тогда был просто у всех на слуху. И до сих пор одна из самых популярных, успешных коммерчески франшиз. Ну и Silent Hill. Silent Hill, конечно, меньше вот такого боди-хоррора, каряки и всего основа, но Silent Hill давит саспенсом, и это то, что из него почерпнул Глен Скофилд и его команда. И в 2008 году игра таки выходит. И она сразу же захватывает внимание, притом как и игроков, так и критиков. То есть это сразу такая хорошая игра. Самое особенное, то, что в ней есть, вот самая выделяющая штука, кроме того, что я уже назвала, это так называемый диегетический интерфейс.
А что это
что
такое?
Что это такое, ты меня спросишь?
Я уже спросила.
А я отвечу тебе. Да, опередила меня. Вот. Диегетический интерфейс, на самом деле, не только в играх он используется. Это может и в фильмах быть, и, наверное, легче объяснить через фильмы. Диегетическая, допустим, сцена — это та сцена, где то, что слышит или видит герой наш, то и транслируется нам. И наоборот, то, что видим мы, это то, что видит или слышит наш герой. Например, если мы слышим какую-то музыку, то это музыка та, которая играет именно в самом том помещении, где есть герой. Он, например, слушает в наушниках какую-то песню его любимую, да, а мы это слышим, как будто это саундтрек. Или наоборот, если не привязаться к звукам, герой видит спереди себя что-то, да, и мы видим только это. А кроме вот того, что видит наш герой, мы не видим ничего. То есть если к нему подкрадется кто-то сзади, мы этого не узнаем, потому что мы этого не видим. Вот. И вот на этом построена вся игра, потому что в ней нету вот этих вот обычных каких-то обозначений здоровья, или там патронов, или там даже мини-карт. Этого всего там нету. Если ты хочешь получить какую-то информацию, то эту информацию должен получать твой герой тоже. Если это индикатор здоровья, то это индикатор здоровья на его костюме, да, потому что главный герой инженер, и у него есть индикатор самочувствия для того, чтобы и он, и его коллеги могли отслеживать, что с ним не так. То же самое с индикатором воздуха, да, кислорода. Если это патроны какие-то, то они на самой пушке обозначены, да, для того, чтобы герой тоже это видел. Если ты хочешь посмотреть на карту, будь добр, разверни карту и посмотри на нее. Если ты хочешь полезть, в кавычках, в инвентарь, ты должен, там, условно говоря, его открыть, то есть это герой это делает, при том, что в это время на тебя могут напасть.
Потому что тебя могут убить.
Да.
Я сразу об этом подумала.
Да, и то же самое, то, что я говорила уже, если ты идешь по коридору, и ты не видишь, что сзади тебя кто-то крадется, сзади тебя может что-то подкрасться и опять же тебя убить. Ты никогда не в безопасности.
Еще одна причина, по которой я не смогу и в эту игру играть тоже. Кстати, извини, что перебила, я вспомнила, я могла играть серьезного Сэма. Это единственная игра, где вроде бы есть страшные монстры, но она абсолютно не пугает.
Но это не хоррор.
Это не хоррор?
Нет.
О, нет. Мой мир не будет прежним.
Прости, Оль. Прости, но это не хоррор.
Продолжай.
Okay. Хотя я когда играла во второго серьезного Сэма, то я тоже боялась, но к сожалению, это не хоррор. Я просто боюсь всего. Тоже.
Ну, значит, точно не гик.
Кроме диегетического интерфейса, который просто всех поразил и задал тренд потом на многие годы во многие игры, до сих пор это вот эти наработки, они очень много где используются. Это, конечно же, как я уже говорила, закрытое пространство. Это очень грамотно и талантливо сделанный эмбиент, музыка, которая еще усиливает вот этот вот саспенс, вот этот вот ужас ожидания, да, и который более того, что подстраивается под обстановку, то есть музыка меняется в зависимости от того, где ты находишься, кто рядом с тобой находится. И еще один такой прикольный момент — это изменение обстановки со временем. То есть игра, она как будто живет вокруг тебя точно так же. Там в этой игре достаточно много бэктрекинга. Бэктрекинг — это когда тебя заставляют возвращаться в те помещения, в которых ты уже был, да? И то есть, войдя два раза в одну и ту же комнату за всю игру, эти комнаты могут быть абсолютно разными по ощущениям, вот как будто что-то произошло, да, то есть все время что-то происходит, ты можешь этого не видеть, но все время что-то происходит. И вот это вот все в сумме создало игру, которую можно даже назвать в какой-то степени культовой. С точки зрения коммерции, игра продалась тоже достаточно неплохо, то есть за первые несколько месяцев она продалась 1 миллионов копий, что, конечно же, обеспечило ей продолжение. Более того, свою роль сыграло то, что и обеспечило достаточно много сопровождающих материалов. вместе с игрой выпускались еще мультфильмы, то есть вышел один мультик-приквел и один как бы сиквел после игры, вышла мобильная игра, игра на приставке, вышли несколько комиксов, но это вообще за всю историю Dead Space, да, историю франшизы. И даже вышла книга, которая вот рассказывает о вообще предыстории того, что происходит в игре.
Если честно, впервые слышу о том, чтобы книгу писали по игре. Это прям очень интересно. А как это происходило? Кто автором был? Как это вообще работает?
А автором был просто наемный чел. Я даже не помню, как его звать. Но суть в том, что это не редкая практика, когда вот по играм пишут книги. Тот же Dungeons and Dragons, о котором мы уже говорили, да, целая куча была написана. Тот же Warhammer. Ну, основное развитие сюжета происходит именно через книги. Если брать именно компьютерные игры, то были выпущены книги вот по метро, например, да, 2033, по Сталкер выпускаются книги. Вот это, наверное, мой любимый пример, потому что Сталкер как игра был создан по мотивам романа Стругацких «Пикник на обочине». Они сделали игру, и потом по игре пишут дальше книги. Ну, это прям типа приколдес.
Мой мир просто перевернулся дважды за последние 5 минут. Сначала, серьезно, Сэм не хоррор, теперь еще и книги часто пишут.
Ну, прости.
Я вот загибаю пальцы.
Оля, Дед Мороз не настоящий.
Да ладно. Продолжай, Валюша, продолжай.
Прости, что ты вот так вот 29 лет это узнал. Вот, при том, что, кстати, книга сама по себе, я не читала ее, но говорят, что достаточно хорошая. Продолжает такую атмосферу игры, но при этом написано тоже очень грамотно, называется Dead Space Мученик. Так что, если вдруг вы думаете, чтобы почитать вам, то, возможно, рассмотреть. Вот.
Даже интересно. Общее развитие, наверное, почитала бы.
Для маркетинга было сделано очень много. И в том числе это тоже сыграло свою роль в успехе первой игры. Но не все так было гладко, потому что даже несмотря на то, что игра продалась хорошо, и студия сделала, по сути, свое дело, да, Redwood Shores, Глен Скофилд сделал свое дело, Ия продолжала давить на них, она запрещала какие-то развивать идеи, то есть они очень даже в процессе разработки на них наседали. Они хотели туда очень яро пропихнуть мультиплеер, на что Глен Скофилд сказал нет, просто нет, потому что это будет плохая игра. Они хотели отказаться от того,
простите,
того же...
Простите, пожалуйста, я дико извиняюсь, а что такое мультиплеер?
Мультиплеер — это когда... В одну игру играет много людей одновременно. Ну, то есть 2 и больше. То есть когда ты можешь по онлайну играть с другими людьми.
Как в Доту?
Как в Доту, да.
Никогда любая игра, где ты... в Доту.
Любая игра, где ты играешь еще с кем-то, это мультиплеер.
Класс. А почему Глену не нравилась эта идея?
Потому что когда ты играешь с кем-то, это сразу отнимает атмосферу. Вот. Потому что ты тогда не столько ориентируешься на историю и на то, что хочет тебе рассказать вот автор, по сути, этой игры в том числе, а на взаимодействие с другим человеком.
Сколько надо зарабатывать очков, да?
Ну да, типа того.
Ну да, интересно. Спасибо.
Мультиплеерные игры — это типа неплохо, но нужно делать игры, которые изначально мультиплеерные. Много есть мультиплеерных игр, которые настроены именно на мультиплеер. Но если это синглплеерная игра... синглплеерная, в которую играет один человек, и ты пытаешься туда всунуть мультиплеер уже постфактум, то это плохая идея. Обычно это плохая идея.
Это факт.
Более того, они хотели отказаться от этой идеи диагетического интерфейса, потому что она тогда была достаточно нова. И, по сути, Dead Space из-за вот этих вот боссов могло лишиться одной из своих главных фишек. Но Глен, он не сплоховал тогда, он им принес 2 отрывка фильма «Техасская резня бензопилой», один из которых был просто обычным отрывком, он их проиграл, типа, такой, ну что, вам страшно? Они такие, ну да, нам страшно, все хорошо. Вот, а потом он тот же самый отрывок проиграл, но только с наложенным на него вот этим вот интерфейсом.
Здоровье,
страх и все остальное, да. И он такой, а теперь вам страшно? Они такие, ну ладно, делай то, что хочешь. Вот. И из-за вот этого всего, и то, что это продолжилось даже после того, как он сделал классную игру, и она была объективно классной, он уходит из студии. Он уходит из студии, потому что конкуренты EA, компания Activision, ему предлагает, по сути, возглавить тоже свою студию, где у него будет карт-бланш, и он туда ушел и занимался с тех пор серией игр Call of Duty.
Вот так.
Продолжение все-таки появляется. В 2011 году выходит вторая часть Dead Space под руководством уже другого человека, которого зовут Стив Папутсис. Он работал над первой частью тоже, то есть он был частью оригинальной команды, и он сделал хорошую работу. Он сделал хорошую работу, но он уже был не таким идейным. Он был не таким идейным, не все вот эти вот моменты, которые были в первой игре, он решил развивать. В том числе он решил, что нужно сместить фокус с хоррора на экшен, потому что одной из главных проблем первой игры было то, что она была слишком страшной для людей, которые хотели научной фантастики, и недостаточно страшной для людей, которые хотели хоррора. Вот.
И он решил сделать ни то, ни другое.
Нет.
Добавить экшена.
Он попытался это сделать более такой лайтовой, что ли, для большей аудитории. Потому что хоррор — это очень специфический жанр, как мы с тобой прекрасно знаем. Многие люди боятся в него играть. Он добавил тот самый мультиплеер, который так хотели, и, ну, и вообще был более покладистым, так сказать, человеком. Это не особо помешало вторую часть, она все еще хорошо продалась, и для многих даже она стала вот входной точкой в Dead Space, то есть люди, многие, они стали играть в игру и узнали о франшизе именно после второй части. Но все-таки отхождение от начальных идей и вот больше уступки студии, родительской, да, компании, и меньше желания отстаивать те наработки, которые у них были, не вели ни к чему хорошему. В 2013 году вышла третья часть франшизы, Dead Space 3. В нее было вложено очень много денег, потому что боссы хотели, чтобы вот это стал их magnum opus, по сути, да, чтобы на нем заработать очень много денег тоже, отбить там 10 раз все вложения. Вот, они туда понапихали просто всего, чему только можно. Они там из каких-то закрытых пространств перенесли это в открытое пространство. Они там добавили возможность кооперативного прохождения, когда это как сингл-плеер игра, но в нее ее проходят два человека, вот, ну, или больше, ну, в частности,
два. Интересно, даже не знала, что так можно.
И очень сильно, опять же, промоутили ее, просто там обещали, говорить, вот, мы 5 миллионов продадим на Изян, это будет игра лучшая, которую увидели в своей жизни. И вот они думали, что они продадут 5 миллионов, угадай, сколько они в итоге реально продали.
Тысяч 300, наверное.
Ну,
мне
почти.
Кажется, что без Глена, без Глена уже все, это уже не то. Я
обосрались.
Болею за этого чувака.
Обосрались.
Обосрались.
Ну, на самом деле, да, они продали всего лишь 500 000, немножко больше, чем ты подумала, но все равно.
А я была близка.
5 миллионов.
Я была близка.
Полмиллиона. Ну, да. Это были вообще не те цифры, на которые они рассчитывали, тем более, что вложено было гораздо больше денег, чем в первые две части. И, конечно же, это привело к тому, что студия, которая на тот уже момент называлась Visceral, ее закрыли. Потому что
пам-пам-пам.
Они отошли уже давно от вот тех всех серийников, которые они делали, а Dead Space они не смогли вывести. И, конечно же, в этом обвинили их и их расформировали. Но, как я уже сказала, до того, как они закрылись, там вот вся франшиза, кроме тех трех игр, обросла кучей дополнительных материалов. Они еще несколько игр выпустили там на мобилки, на приставки, да, вот еще одну книгу выпустили. Тот же, кстати, чувак, но по всеобщему консенсусу она не такая классная, как первая книга Dead Space.
А потому что без Глена. Я считаю, что...
Все без Глена пошло по одному месту.
Да.
Да. И так они, по сути, развалились. И так и закончилась франшиза Dead Space.
Грустная история.
Да. Ну, на самом деле, в последнее время к этой теме возвращаются, потому что студия новая Глена анонсировала, что они работают над игрой, которая называется Callisto Protocol. А Глен уже успел перейти из Activision и Call of Duty в компанию, которая занимается PUBG, PlayerUnknown Battleground. И они как раз-таки планируют такого выпустить духовного наследника Dead Space под его руководством, но именно в мире PUBG. Более того, буквально этой осенью, по-моему, объявили, что выпустят полноценный ремейк первый Dead Space. Более того, они включат какие-то другие элементы из других частей. Ну, то есть это будет сюжет полностью переработан, и не просто там какие-то добавлены новые текстурки, а вот полностью переработанная игра. Непонятно, когда она еще выйдет, я так понимаю, это еще достаточно на ранних стадиях разработки. Непонятно, насколько она будет хорошей, потому что не все ремейки получаются удачными, но тем не менее...
Да-да-да, мы видели «Матрицу».
Ну, не знаю, мне понравилось. Это не популярное мнение, но мне понравилось.
Ого, обсудим с тобой на перемене.
Хорошо, на перемене состыкуемся. Вот. Так что франшиза живет и продолжает жить. И не зря эта игра стала такой популярной и культовой игрой.
Ой, сейчас будет про сюжет. Сейчас будет про сюжет, да, Мистус?
Да, сейчас будет про сюжет. Сейчас будет про сюжет.
Класс. Самая любимая часть после истории про Глена. Классный чувак. Люблю таких идейных. Вот он идейные, прям поверил, да. Поверил и сделал. Вот честно, прям от души.
Из души душевно в душу. Согласна. Именно так. Согласна. Ну, жаль, что ему не дали продолжить вот это вот все.
Ну, зато, если бы дали продолжить, мы бы вот так не восхищались им. А так, интересно, осталась недосказанная такая часть. Может быть, что бы было, если бы Глен остался?
Может быть, он бы провалил точно так же эту франшизу, да? Но так он хоть может сказать, что это все ее виноваты.
Тоже верно.
Так вот, про сюжет. История начинается очень давно, еще 65 миллионов лет назад, когда в Мексиканский залив упал огромный метеорит. То сейчас мы знаем, что в том числе и вымирание динозавров и ледниковый период начался из-за падения огромного метеорита в Мексиканском заливе и изменений климата. Этот метеорит, это был не простой метеорит. И об этом люди узнали, когда в конце 22 века, в недалеком будущем, они обнаруживают как раз-таки на дне вот этого кратера, который остался после падения метеорита, кратера Чиксулуп, странное каменное образование, которое вызывало некоторые гравитационные аномалии. Эти аномалии выезжает, так сказать, исследовать некий Майкл Альтман, собственно говоря, главный герой вот этой вот всей истории нашей. Он вообще туда не просто так поехал, он поехал туда со своей девушкой, которая ехала в Мексику изучать всякие мифы и сказания деревенских людей в Мексике, то есть она была антропологом. Но так как она туда направлялась, и у него туда, там тоже была работа, он подался на определенный грант, и отправился на изучение вот этого кратера. Уже на тот момент в деревне и на станции происходили странные вещи. С одной стороны, в деревне, и о чем потом рассказала вот эта вот девушка Майклу, во-первых, люди находили очень странных существ, выброшенных на берег. То есть с регулярностью определенной на берегу появлялись какие-то чудовища, которые отдаленно напоминали людей. Более того, люди узнавали в них каких-то своих соплеменников по каким-то татуировкам или другим отметинам, но они были абсолютно изуродованы. То есть на них не было волос, у них могли быть вывалены или деформированы внутренние органы, они могли быть покрыты странной какой-то слизью. Вот, и вообще, ну, это были монстры, это были не люди. Но вместо того, чтобы как-то пугаться их или как-то, не знаю, вызывать, условно говоря, полицию или еще что-то, люди проводили над ними странные ритуалы. И более того, вот эти вот существа, они уже успели стать частью их фольклора. То, что в обычной ситуации занимает сотни лет, да, для того, чтобы какое-то явление вплелось в фольклор, вот в этом случае оно буквально произошло за несколько месяцев. Это ее очень удивляло. На самой станции изучение вот этого каменного образования и изучение кратера тоже проходили странные вещи, потому что на глубину отправлялись некоторые люди, исследователи в батискафе, но с ними каждый раз происходило что-то страшное. То есть они сходили с ума, они проявляли какие-то вспышки агрессии. В одном случае даже человек убил своего напарника, а потом практически умер сам, потому что он вскрыл себе вены и вот этой вот кровью сначала своего напарника, а потом своей писал какие-то странные вещи на стенах и на стеклах вот этого батискаф.
Прелестно.
Вот, то есть какая-то фигня происходит конченая. И Альтман, он как бы понимает, что творится что-то непонятное, что-то ужасное творится. На него выходят люди из компании, которая называется Эскокорп, которые только не позволяют ему как-то вот эту вот информацию вынести наружу и там привлечь больше исследователей, может быть, правительство, там, американское, мексиканское, что-нибудь сделать. Они его заставляют дальше изучать обелиск. На тот момент он и по себе замечает, что происходит что-то странное, то есть какие-то странные чувства, странные видения, очень яркие сны, галлюцинации. Он начинает видеть бабушку своей девушки, которую он 100% знает, что она мертва, она ему является, и она с ним разговаривает. И он продолжает вот изучать вот эту вот аномалию, этот обелиск, и чем дальше, тем больше он погружается вот в это все, и тем ярче становятся вот эти события, которые происходят вокруг него. Но люди, которые...
Обелиск — это вот это каменное образование, правильно? Которое...
Да, именно.
А почему обелиск?
Именно. Потому что он вот имеет такую форму. Это такая огромная каменная штука, которая выглядит как два сплетенных, можно сказать, рога вокруг себя, такая как спираль небольшая. Ну, в смысле, большая, но спираль. Вот. И люди его назвали обелиском. Хотя обелиск — это не совсем правильный перевод, потому что в английском языке он называется маркер. То есть маркер — это может быть как... что-то, что, ну, типа, стоит какой-то, ну, условно говоря, как памятник или еще что-то, да, но это может также означать как маяк, то тоже потом будет иметь смысл. Но прикол в том, что Альтман, несмотря на то, что с ним происходят эти странные вещи, он им не поддается, то есть он абсолютно себе отдает отчет, что это вот галлюцинации, что этому верить нельзя, что это с ним делает обелиск. Из-за того, что он не сходит с ума, как вот это стало с другими людьми, вокруг него собираются поклонники. То есть они считают, что он был выбран обелиском, потому что все остальные люди и в деревне, и на самой станции они начинают вот постепенно-постепенно сходить с ума.
Даже те, кто ему поклоняются?
Даже те, кто ему поклоняются. И тогда Альтман предпринимает попытку сбежать, как только у него появляется возможность, ему помогают там как раз-таки вот эти его поклонники, вот, и он сбегает. И дает пресс-конференцию на всю, по сути, Америку, что вот есть такое, такая вещь, вот такое-то влияние она имеет на людей, но мы не знаем, чего она хочет, каким образом она воздействует, и нужно продолжать изучение. То есть вот это его такая позиция, что мы должны продолжать изучать вот этот вот обелиск. Что, по сути, сыграть с ним дальше злую, очень-очень злую шутку. Очень злую.
Вот только хотела сказать, я бы бежала, дальше все видела.
Ну, он думал, что он делает благое дело. Конечно же, ему не дают гулять просто на свободе, никакое там правительство его не защищает, ничего не происходит. Как только пресс-конференция заканчивается, его обратно загребают, пленяют и отправляют обратно на станцию для того, чтобы он продолжил как раз-таки изучение вот этого обелиска. Кроме того, этот обелиск... Он с ним разговаривает, как я уже сказала, и дает ему определенную информацию. И вот за этой информацией тоже охотятся вот люди из Эскокорп и из правительства.
А что он ему говорит?
Он ему говорит в том числе, как его воссоздать. То есть он пытается заставить Альтмана ему послужить, чтобы он создал его копию.
Значит, размножаться хочет обелиск.
Получается, что так. Получается, что так. Но размножаться он хочет не только как обелиск, но еще и немножко другим образом. Как раз в тот момент, когда он возвращается на станции происходит вспышка очень странной эпидемии. Там, где люди начинают превращаться как раз-таки в тех чудовищ, которых когда-то выбрасывала на берег вот той деревни, которую изучала девушка Альтмана. А началось все очень странно, потому что во время изучения вот этих существ, кроме того, изучали обелиск, изучали вот этих вот существ, которые выбрасывало на берег, и ученый, он проводил некоторые там исследования, эксперименты, увидев галлюцинацию о том, что ему там типа нужно прилечь, и у него какой-то начинается типа психоз, он решил себе колоть успокоительное, но так как это была галлюцинация, он на самом деле себе вколол как раз-таки вот ту жижу, которая выделяла вот это существо. И тем самым, конечно же...
Ой, неприятно должно
да,
быть.
Думаешь, я тоже так думаю. И вот тогда он начал, по сути, эту эпидемию. Просто по-другому не скажешь, потому что, конечно же, он сам погиб и стал вот одним из этих веществ. И более того, он начал разносить эту заразу дальше. А зараза очень просто, так сказать, перекидывается с одних людей на других. монстры убивают других людей, заражают их вот этой вот жижей. Это что-то перестраивает человеческое тело, просто меняет его по-разному и превращает их вот этих вот монстров, которые продолжают охотиться на других людей.
Ну, нормально. Такая цепочка.
Вот.
А эти существа, они прям целенаправленно убивают? То есть они чего хотят? Превратить всех людей в таких, как они? Или они так питаются? Или что,
да,
вообще? Какие у них цели?
Цель существ — убивать и превращать других существ в таких же, как и они сами.
Угу, понятно. Такие все абьюзеры, понятно.
Абьюзеры. И это им, конечно, диктует обелиск. Непонятно, есть ли у них какое-то сознание. То есть есть определенные доказательства того, что какое-то человеческое сознание в них может сохраняться. Но тем не менее, это их не останавливает от того, чтобы желать всех убить. Но Альтман, к счастью, избегает такой участи и бегает со станции, потому что, ну, то есть его охранники, они поддались вот этому вот психозу, сумасшествию, он не по каким-то причинам, на него это не распространилось, и он смог сбежать, но поняв, что он не может дать этой заразе распространиться и обелиску, по сути, вот так вот просто тоже оставаться, потому что он сводил с ума практически всех, кто был рядом с ним, он все-таки возвращается и умудряется потопить эту станцию. И более того, даже не умереть при этом самому.
Талантливый парнишка,
да, но, к сожалению, протянуло после этого недолго, его достаточно быстро находят, та же корпорация, и убивает. А вокруг него образуют религию, то есть делают из него того самого мученика, то есть типа, вот он знал, что обелиск — это то, что нам послано, короче, богами, и мы должны этому поклоняться, мы должны делать то, что вот нам диктует вот этот вот обелиск. И более того, что его, вот Майкла Альтмана, убили за то, что он как раз-таки проповедовал вот эти вот мысли, так
учение.
Сказать. Учение? Да, вот это вот учение. Хотя на самом деле,
мне кажется, ребята немножко неправильно восприняли.
Не то, что восприняли.
Происходящее.
Это было сделано абсолютно сознательно. То есть никто не думал на самом деле, что обелиск — это что-то хорошее. Его сознательно сделали мучеником для того, чтобы больше людей вот собиралось вокруг вот этой идеи, для того, чтобы они служили обелискам. Потому что корпорации, правительства, они считали, что обелиск — это источник неимоверной энергии. И они хотели через изучение его и через сотрудничество других людей открыть вот этот вот, условно говоря, секрет, и просто, чтобы у них было преимущество в энергетической гонке. Потому что это, типа, будущее, перенаселение на Земле, какие-то бесчисленные войны, конечно же, нехватка ресурсов, и тогда вот ресурсы — это самое главное. Вот так вот.
Отличный
корпорации
план.
Это зло. Вот. А так они прекрасно знали, что, ну, типа, обелиск сводит с ума людей, не нужно там ему поклоняться и все остальное. Что происходит дальше? Майкл Альтман умер. Вокруг него образуется религия, как я уже сказала, которую называют юнитологию, потому что обелиски, они вот транслируют такое послание «Сделайте нас едиными». Это не совсем понятно, что это значило на тот момент, но вот типа «едиными», «unity», «unite», «юнитология». Правительства и корпорации объединяются для того, чтобы как раз-таки изучать дальше вот эти вот обелиски. Но они понимают на тот момент, что изучать их на Земле — это опасно. Типа тут непонятно, что происходит. Вот примерно в 24-м столетии изобретают двигатель, который позволяет перемещаться между звездными системами, да, за очень маленькое время. Вот. И то есть исследовательские станции вместе с копиями обелиска разворачиваются на других планетах, которые под прикрытием добычи ресурсов или просто колонии как раз-таки занимаются изучением этих обелисков. На самом деле происходит с ними то же самое, что и происходило на станции в Мексиканском заливе. И в какой-то момент вот эти вот исследования, они прекращаются, потому что люди просто не могут дальше подвергать опасности, можно так сказать, других людей. Но религию, вот эту вот юнитологию не остановить. И она продолжает вот такое вот свое уже какое-то мере тайное преследование целей обелисков. потому что их влияние, конечно же, никуда не делось.
Интересно. А обелиски, получается, не очень сложно дублировать, если можно так выразиться.
Они должны быть сделаны определенным образом, но как раз-таки вот эти, можно сказать, схемы и детали того, как это сделать, они транслируются в голову определенным людям, таким вот как Майкл Альтман. Потому что стоит сказать, что обелиски не действуют по-разному на разных людей. Непонятно до сих пор до конца, почему некоторых людей это просто, ну, то есть никак не влияет, а некоторых вообще никак. Многим это какой-то постоянный шум, какие-то навязчивые мысли, агрессия, аутоагрессия, то есть какое-то желание самоубийства, да. Многим это галлюцинации, то есть они могут в ходе галлюцинации убить там и себя, и своих родных, и кого угодно, вот, потому что они будут видеть, условно говоря, своих детей как монстров, да. А кому-то они вот их выбирают, по сути, как своих таких избранных, и делятся с ними тайнами того, как их воссоздать.
Угу. То есть в теории заниматься изучением обелисков могут те, на кого он не влияет.
Ну как, влияет, может быть, в меньшей степени. И, кстати, там еще есть такой момент, что чем ближе ты к обелиску, даже не то, что чем ближе, а вокруг обелиска есть определенная зона, там, ну, не знаю, может быть, несколько метров в радиусе, где влияние обелиска на людей не распространяется. И более того, вот эти вот существа, некроморфы, они не могут туда зайти. Непонятно, для чего это сделано. Возможно, как раз-таки для того, чтобы сберечь вот этих вот носителей знаний. Но вот такой интересный вот есть момент. И, кстати, про вот этих вот существ, да, некроморфов, они тоже разные бывают. То есть люди, они не все одинаково преобразуются в каких-то монстров. Каждый монстр, он уникален. Ты уникален, вот.
Каждый монстр — это личность.
Каждый монстр — это личность, 100%. И в зависимости от того, как человек умер, что с его телом было, да, может быть, даже какие у него болезни были, он может по-разному проявляться. То есть, если это беременная женщина, то это будет там определенный некроморф, который сможет взрываться, ну, то есть, и из него будут вырываться другие маленькие некроморфы. Если... О, ну да, мерзость. Ну это боди-хоррор. Ну что вы хотели, ребята?
Ну да.
Не знаю, может быть, стоило оставить триггер-ворнинг какой-то. Поздно. Вот. Если это маленький ребенок, который был превращен в некроморфа, то это там летающий или там ползающий такой типа червь, который нападает на людей и тоже их там убивает и превращает в некроморфов. Если, допустим, рядом с существом, ну там с человеком, в частности, которое превратилось в некроморфа, было какое-то горючее, например, да, то при изменении тела оно может впитать это горючее, да, и потом это будет как такая ходячая бомба, потому что они могут сами себя взрывать и таким образом тоже убивать людей.
Они прям регенерируются потом? Там многоразовая бомба или это прям одноразовая акция?
Одноразовая акция. Одноразовая, но очень эффективная.
И эффектная.
Эффектная, точно. И есть даже некроморфы, которые, вот как я уже говорила, не до конца потеряли человеческий разум, да, то есть они стонут, они просят о помощи, они просят как бы их убить, но тем не менее они все равно за тобой будут охотиться. Вот. Стоит сказать,
хуже,
что убить их тоже не очень просто, потому что это все еще мертвая ткань. Они, по сути, не живые, поэтому убить их достаточно тяжело. Самый эффективный способ их убить — это отрезать им все их конечности.
Ой.
Вот такая вот мерзость.
Ну да, приятного мало. А скажи мне, пожалуйста, зачем обелискам нужны эти некроморфы, если они могут, в принципе, взаимодействовать просто телепатически с любыми выбранными людьми?
На самом деле, конечная цель — это переработка всего биологического материала на планете, то есть всех людей, там, животных, всего, ну, на любой планете, не только на Земле, да, потому что это не эксклюзивно для Земли такая штука. Переработка всего вот в эту вот мертвую, по сути, ткань. Потому что как только набирается определенная масса вот этой вот мертвой ткани из всех существ, то они начинают притягиваться друг к другу. Начинает происходить так называемое схождение, и вокруг обелиска собирается вот эта вот мертвая масса, она отрывается от планеты и формируется, можно сказать, в отдельную планету или Луну. Ну, то есть она не такого размера, как планета, но как Луна определенная, и это по сути, есть финальная форма, можно сказать, вот этих вот обелисков. То есть обелиски, они по себе как только передатчики, но можно сказать, что они имеют какое-то сознание тоже. Но вот для того, чтобы
они как
обрести...
ядро, да?
Да, но для того, чтобы обрести полноценное тело, им нужно собрать вокруг себя определенную массу вот этой вот мертвой ткани, тогда они превратятся в так называемую братскую луну. И вот этих вот братских лун, их по всей вселенной типа разбросано достаточно много. И даже так это как бы, ну, намекается в игре, что, возможно, именно поэтому мы не встречаем никаких инопланетных рас.
О, ну круто.
То есть есть такой
круто.
Парадокс там Ферми, да, когда, типа, почему люди до сих пор не встретили никого, никаких следов инопланетян нету, хотя с большой вероятностью мы бы должны были уже кого-то встретить, или кто-то должен был к нам встретить, или хотя бы какие-то, ну вот, следы мы должны были найти. Но, тем не менее, мы никого не находим. И вот в игре как бы подается так это, что они были просто уничтожены. Вот этими как раз-таки братскими лунами.
Аж мурашки побежали.
О, да.
Не, идея крутая. Вот Глен мне нравится все больше.
Согласна. Ну, по сути, по лору и по предыстории это все. И мы переносимся в 2508 год, когда инженер ресурсодобывающей компании Concordance Corporations Айзек Кларк получает от своей девушки Николь очень странное сообщение. Николь работает на одном из крупнейших кораблей корпорации UCG Ishimura, корабль, который занимается выпотрашиванием буквально целых планет ради ресурсов. Они отправлялись к планете Эгида-7 как раз-таки для добычи этих ресурсов, но связь с кораблем внезапно оборвалась, и тогда Айзек, он вызывается добровольцем для спасательной миссии. По прибытию на Ishimura они не находят никого из экипажа корабля. Но внезапно на экипаж челнока нападают странные монстры, убивая несколько человек на месте. Айзек вынужден спасаться бегством от одного из них. После, вооружившись инженерным резаком, он отправляется на поиски своей девушки и способа вырваться из этого ужасного места.
Интересно.
Вот такой вот сетап.
Ну, то есть, по сути, это просто хоррор, где все друг друга режут ножами. И шанса выбраться у бедолаги... Резаками, да, простите. И шанса выбраться у бедолаги, как я понимаю, очень немного.
Ну, во-первых, нет. Шансы выбраться у бедолаги есть. Он хоть и обычный парень, простой инженер, но он очень хочет спасти свою женщину. Молодец. Уважаю.
Да, уважаю. Такое. Уважаю.
И у него есть очень такое большое желание из этого выбраться. А как мы уже поняли из этой истории, желание и идея иногда может помочь очень многого достичь. Вот. Но, что касается смыслов, конечно, какого-то глубинного смысла, прям такого, что объединяло бы там все игры, нет. Это больше, конечно же, хоррор, им не свойственно вот такой вот прям идейность суперская. Но некоторые темы там, конечно, поднимаются. Из тех, что я бы хотела выделить, это, конечно же, критика корпораций. То есть, по сути, корпорации во всех частях, они выступают как такими злодеями, которые ради прибыли, ради наживы, ради преимущества ресурсного, они подвергают...
Идут по головам.
Да, идут по головам, подвергают огромное количество людей опасности, из-за которых вообще все это происходит на самом деле, по итогу. Вот. И второе, это... Очень интересный пересмотр темы религиозных культов. То есть вообще в каждой из этих частей, да, во всех трех играх, мы сильнее погружаемся вот в юнитологию, да, вот в этот религиозный культ, который вокруг Майкла Альтмана сформировался, но потом вот начал жить своей жизнью. И мы видим, как, по сути, людям промывают мозги, и как они готовы просто идти на все, даже превращаться вот в этих вот монстров, при том, что они будут воспринимать вот этих вот монстров как просто следующую ступень развития, как эволюции, да, что это высшие существа, хотя, правда, и на самом деле это просто ужасные монстры.
Это мертвяки.
Да, какая-то мертвая ткань. Да, и как влияют религия на умы людей, вот эти, особенно эти культы. И, кстати, вдохновение бралось из реального культа, который назывался «Небесные врата». В каком-то там году, я не помню, по-моему, в середине 90-х, они, опять-таки, с той же идеей, что мы должны достичь нового этапа эволюции и вознестись, они совершили массовое самоубийство. когда прибыла там, по-моему, комета Хейлобопа, вот, они это восприняли как знак того, что пора возноситься, угу. И просто все кильнулись.
Ну, нормально.
Ну, 20 с чем-то человек, кажется, что-то такое.
Моя пятница.
Так что вот так.
Я бы спросила у тебя, с чего начинать в таких вопросах? Но и мне сразу рекомендация с твоего подкаста, потому что ты очень детально все рассказала, мне аж самой захотелось поиграть, ну как поиграть, если там есть магазин, то я бы попробовала из него выйти.
Там во второй части точно есть где-то магазин.
Вот, я чувствовала сердечком. Ну и все же, как бы ты порекомендовала начать?
Если вы любитель хоррор-игр, начинайте с первой игры. Если вы любитель хорроров, но вам очень страшно играть в первую игру, начинайте играть во вторую игру, она более лайтовая. Но если вы любитель хорроров, но не любитель игр вообще, ну, в частности, хорроров там игр или игр в принципе, то советую хотя бы посмотреть Dead Space Downfall. Это мультфильм, действие которого происходит прямо перед событиями первой игры, но он все еще интересный, он прикольно подводит вот, к событиям игры непосредственно и дает хорошо прочувствовать атмосферу. И если тогда вам понравится, то советую все-таки пройти игры, но если вы сами боитесь проходить их лично, то можно пройти игры на Ютубе. Я так очень много игр прохожу, и другим советую. Оль, может быть, ты что-то посоветуешь нашим слушателям, чтобы было им интересно посмотреть, почитать или поиграть в подобном сеттинге?
Ага, ну, у меня, конечно, супер богатый опыт, как все уже поняли. Что я могу посоветовать? Ну, «Обитель зла», простите, но это моя любовь с детства.
Понимаю.
Вот прям очень. Даже фильмы, насколько они...
Сраты.
Насколько они... Да, спасибо большое. Насколько они ни о чем, я все равно их люблю. Кстати, ремейк был не так ужасен, как «Матрица», например, в этом году. Поэтому для Понимаю. Тех, кто играл в первую и вторую игру, прям рекомендую посмотреть. Он прикольный, там хоть по играм. А что? Ну, я бы еще посоветовала «Серьезного Сэма», но, как выяснилось, это не хоррор. Но если хочется кого-то поубивать после рабочего дня, то тоже рекомендую. А, да и, наверное, на это, пожалуй, все.
Очка. Спасибо тебе большое за рекомендации. Спасибо тебе вообще за то, что ты пришла на мой подкаст.
Спасибо, что пригласила.
Очень рада была с тобой поболтать. Надеюсь, тебе было интересно.
Ой, мне было супер интересно.
Спасибо, конечно же, моим патронам Майку и Ивану. Ваша поддержка помогает мне заниматься моим любимым делом. Всем остальным я советую тоже чекнуть мой Patreon. Там очень много интересного, а будет еще больше и особенные плюшки для моих патронов. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на YouTube, на канал в Телеграме. Также ставьте лайки, пишите комментарии. Расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной.
Да, извини, сейчас последняя шутка про то, что я как будто бы сейчас в хорроре. Я закрываю дверь в спальню прямо на замок,
ага.
Когда с тобой записываю уже как бы еженедельные подкасты, я бы так сказала. И у меня животные ломятся по очереди. Просто кот мяукает, собака шкребется, знаешь, они такие, в смысле? Ты там, а мы нет?